Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня я всех нас поздравляю с праздником, с днем рождения государыни-императрицы Александры Федоровны, святой царицы-мученицы Александры Новой, как ее называют в акафистах, часто в молитвах. Очень хорошо сказал о государыне Николай Давыдович Живахов. Императрица Александра Федоровна была не только русской императрицей, но и русской женщиной, насквозь проникнутой теми свойствами, которые возвеличили образ русской женщины и возвели ее на заслуженный пьедестал. И с этого пьедестала императрица не сходила и выполнила свой долг перед Россией, перед церковью и личной совестью до конца. Если, тем не менее, она не была понята русским народом, то только потому, что была не только выше общего уровня своего народа и стояла на такой уже высоте, какая требовала духовного зрения, чтобы быть заметной. Но я хотел бы дополнить слова Николая Давыдовича Живахова, ведь многие, кто был на этой духовной высоте и обладал таким духовным зрением, видели и понимали святость царицы-мученицы Александры Федоровны. И многие любили ее. Но, к сожалению, значительная часть народа выходила уже тогда из церковной ограды, теряла это необходимое духовное зрение, духовное понимание всего, что происходило, и попадала, как сказал старец Варсонофий Оптинский, он в 13-м году скончался, говорил своим духовным чадам: «Я не доживу, а вы доживете до времен страшных, когда будут кресты сбивать с храмов, превращать храмы в зернохранилища, в какие-то капища». Почему, говорил старец Варсонофий Оптинский? Да потому что люди, теряя веру в Бога, выходя из церковной ограды, попадают под власть злой, враждебной человеку силы. И эта сила будет людей заставлять творить не то, что они хотят сами, а то, что эта злая сила от них требует. Вот что произошло 100 лет назад, в 17-м году. И, к сожалению, особенно больно сегодня, иногда даже от православных людей, слышать слова той клеветы, той лжи, которая преследовала царицу-мученицу при жизни. И очень хочется, чтобы эта клевета и ложь рассеялась, но, опять же, это видно, в этом есть какая-то духовная закономерность. Хотя, чтобы представить себе облик государыни, царицы-мученицы, сохранилось для нас удивительное сокровище, ее дневник духовный. Об этом мы скажем чуть позже. А верный царский гусляр Сергей Сергеевич Бехтеев в стихотворении, которое он так и назвал «Письма императрицы», пишет: полны страданий все письма царицы, в них ее муки так ясно видны. Кровью написаны эти страницы, матери нежной и верной жены. Сколько в них правды, любви и смирения, чувств, увлекающих нас красотой. Боже, прости нас за скорбь и мучения, горе и слезы царицы святой. А я хотел бы напомнить одно видение, где было одной девице было видение, она видела царскую семью святых, преподобного Серафима, и почему-то ей в этом видении было открыто, что наибольшее сияние исходило от царицы-мученицы. Когда она духовника спросила, почему так, то духовник сказал, потому что царица-мученица больше принимает на себя клеветы, и поэтому от нее исходит больше свет, потому что тот, кто эту клевету принимает на себя, тот и тому Господь и дает благодати. Но я думаю, что все, кто видел портреты государыни, не мог быть не поражен удивительной духовной красотой молодой невесты государя Николая Александровича, будущей царицы, русской царицы Александры Федоровны. Считали все художники, вообще в Европе говорили, что две самые красивые принцессы – это сестры Алекс и Элла, две будущие русские святые, немецкие принцессы. Хотя, когда мы говорим о том, что они немецкие принцессы, надо понимать, что, в общем-то, это один народ, потому что там земли славянские были, и это, в общем-то, онемеченные славянские княжества были, откуда родом принцессы Элла и принцесса Алекс, Елизавета Федоровна, преподобная мученица, великая княгиня, и святая царица-мученица Александра Федоровна. Почему Федоровна, я думаю, все наши слушатели знают. Потому что все, кто принимал православие будущих русских цариц, нарекали Федоровны в честь Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы. Вот они все и были. Матерь Божия их всех принимала. И государыня в заточении, даже находясь в Тобольске, потом в Екатеринбурге, она больше всего тревожилась о родине, о своем отечестве и о народе. И вот сегодня мы с вами говорили, уже год говорим о том, что подготовлена ритуальная кощунственная клевета. Фильм «Учителя». Страшный этот фильм, который мы должны все сделать. Прежде всего молиться, просить у Господа, чтобы он это ритуальное кощунство остановил. Потому что мы знаем, что царская семья – это икона православной семьи, святая Седмирица. Вот государыня писала: «Пока живы и мы с нашими вместе, маленькая, крепко связанная семья. Мы в саду бываем, то есть на свободе их выпускали в заточении. А вспомните тех других, о Боже, как за них страдаем, что они переживают невинные». И в этом же письме государыня пишет: «Надо Бога вечно благодарить за все, что дал. А если и отнял, то, может быть, если без ропота все переносить, будет еще светлее». Вот какие слова: без ропота все переносить. Нам же, мы с вами понимаем, что без ропота переносить очень сложно, любые даже какие-то несправедливости, гонения. А здесь, представляете, царская семья оказывается в заточении. Все их предают, все на них клевещут. И они стараются это приносить без ропота. Государыня пишет: если без ропота переносить, будет еще светлее. Значит, она чувствует свет своей души. Всегда надо надеяться. Господь так велик, и надо только молиться неутомимо, Его просить спасти дорогую Родину. Встала она быстро, страшно рушится в такое малое время. Государыня писала, она очень любила Анну Александровну Вырубову, будущую монахиню Марию, и пишет, что о сердечной боли, которую испытывает государыня России. И вот пишет она в своем письме Вырубовой: «Ты должна сиять, как настоящее солнце». Видите? Да, она. Да, и мы говорим с вами о клевете. Звонка показалась, да, звонка нет. Мы говорим с вами о клевете, которая преследовала государыню. Преследовала ее клевета с самого начала царствования. Вот единственный из Романовых, кто принял бывшую немецкую принцессу с любовью, всем сердцем, была 12-летняя отроковица, младшая сестра государя, великая княжна Ольга Александровна. И Ольга Александровна потом писала, из всех Романовых ей досталось больше всего злословия. Она вошла в историю такой оклеветанной. Ольга Александровна пишет, «Я вспоминаю, что многие вещи я едва выносила, будучи подростком. При дворе моей матери, Марии Федоровны, вдовствующей императрицы, считали, что она все делала не так. Помню, однажды у нее была жуткая головная боль, она вышла к обеду бледная. Я слышала, как за столом говорили, что она в плохом настроении, потому что вдовствующая императрица разговаривала с государем о каких-то назначениях министров. Даже в самый первый год, я помню это очень хорошо, если Алекс улыбалась, считали насмешкой. Если она выглядела грустной, говорили, что она злится. Вот давайте подумаем, братья и сестры, почему такое отношение при дворе было государыне Александре Федоровне? Да потому что она была человеком глубоко верующим. А, к сожалению, многие веру к тому времени, особенно из высших слоев общества, высших сословий, настоящую горячую веру утеряли. А почему мы знаем, что государыня была глубоко верующей? Дело в том, что препятствием, самым сложным препятствием, которое было очень трудно преодолеть, было нежелание принцессы Алекс менять веру. Ведь они же друг друга полюбили, когда ей было 12 лет, и государь ее полюбил. Они переписывались. Потрясающая, необыкновенная история, очень и красивая, очень благородная, романтическая. Ведь государь Александр III сказал наследнику престола, ты себе не принадлежишь, ты принадлежишь России. Он должен был жениться на принцессе Орлеанского дома. Но государь, который всегда слушался своего отца, в данном случае проявил, скажем, не просто непреклонную волю, непокорность. Он сказал, он стоял до конца, этот брак расстроился с принцессой французского Орлеанского королевского дома, и государь мог жениться, наконец, на своей горячо любимой Алекс. Но последним препятствием было требование перейти в православие. И вот юная Александра Федоровна, она плакала, она любила государя, но плакала и говорила священнику, я не могу переменить веру. Понимаете, как это серьезно для нее было? Точно так же это было серьезно для Елизаветы Федоровны. Она потом написала, я не представляла, как Сергей, великий князь Сергей Александрович, мучается, и сколько ему страданий доставляют тем, что не перешла в православие. И он мне ни словом об этом не намекнул, не сказал. Это написала своим родственникам Елизавета Федоровна, когда перешла уже в православие. И точно так же Александра Федоровна. То есть они были людьми, которые веру не меняли, не могли. Им надо было убедиться в истинности православия, чтобы стать православными и потом впоследствии русскими святыми. Елизавета Федоровна и Александра Федоровна. Я как-то говорил в Святой Земле с монахиней, вот, кстати, к сожалению, забыл ее имя, замечательная матушка, она православная монахиня, сама родом из Австралии, а я никогда не думал, что она австралийка, англосаксонского происхождения. Почему? Потому что у нее такая дивная, очень красивая старая русская речь, она всем говорила, Николушка, речь очень красивая. А она росла, оказывается, просто в среде русской миграции и говорит, все мы по происхождению англосаксы, либо немцы, либо голландцы, всем нам, когда мы переходили в православие, дарили икону святой царицы мученицы Александры Федоровны, чтобы она нас укрепляла в этом. И в молитве в службе святым царственным мученикам сказано, «Все благочестие Твое во Христе быть, святая мученица, царица Александра Российская, пришла бы, если от лютеровой веры к православию, Его же восприняла, если всем сердцем Твоим, возлюбивши молитву, храм Божий и святых отец учения, яко мать добронравная, во благочестии возрастила и чада Твоя, и Ты уготовала, если в непорочную жертву за Христа. Всего ради Тебя пресно прославляем». Кстати, очень хорошо один журналист, вот сейчас не вспомню его имя, написал о том, что когда клевещут на государню, а клеветы это очень много, и тогда было, да и сейчас ее повторяют, о том, что якобы она была истеричкой и так далее. Вы можете себе представить, пишет этот журналист, о том, как истеричка или экзальтированная особа смогла воспитать веселых, добрых, ничем не кичащихся, но простых и сострадательных людей? Может ли создать Христову единую домашнюю церковь, семью царственных мучеников, такая особа, да? А можете себе представить, чтобы... А это вот Андрей Мановцев пишет в газете «Татьянин день». Мне кажется, замечательные слова. А может ли такая особа работать хирургической медсестрой? Вот один даже этот штрих из биографии святой царицы-мученицы говорит не только о государыне, но о всей царской семье, о великих княжнах, царевнах. Старшие дочери царевны Ольга и Татьяна вместе с государыней стали хирургическими сестрами. Что это такое, каждый может себе представить. Операции, тяжело раненые, кровь, гной, страдания и боль людей. Вот я спрашиваю наших слушательниц, многих, у которых есть дочери, вот они сейчас сидят у приемников, многие либо могли послать своих дочерей на такое тяжелейшее служение. А государыня, как медсестра, сохранились воспоминания, удивительные воспоминания офицеров и врачей. Ведь она обладала удивительным даром. Она не только выполняла все обязанности с ловкостью, как пишут, проворством, но она могла утешать людей, потому что ей было дано чувство сострадания. Ведь все, кто бывал в госпиталях, в больницах, все знают, как важно от медсестры вот чувство какого-то соучастия, сострадания. А государыня, она могла и ободрить, и утешить раненого человека. Подходило много воспоминаний, где солдаты говорят, когда она, и офицеры раненые, когда она руку свою на голову могла положить раненому, он чувствовал удивительное утешение, спокойствие. А один офицер в царском селе ночью вышел и видел, как по кладбищу ходит женщина. Он потом узнал в ней государыню, останавливается у могил новоприставленных и о каждом совершает молитву. Стоит у могил новоприставленных и молится. Это, братья и сестры, никто не видел. Этот офицер случайно там оказался. Как это можно оценить? Это можно оценить как удивительный дар молитвы. И не случайно, когда государыня была в Новгороде в 16-м году, навестила Еродиву, старица была знаменитая затворница Мария Михайловна, ей было 107 лет, она жила в древнем Десятином монастыре, и старица, когда ее увидела, сказала: «Вот идет мученица, царица Александра». Представляете? Затем ее благословила, поцеловала и сказала: «А ты, красавица, тяжелый крест, не страшись». И вот высший свет не просто не принимал государыню, потому что любил злословить, как-то сплетничать. Вот этот высший свет не принимал государыню, потому что вера, глубокая вера государыни, ей казалось, они не могли, она их обличала. Им казалось, что это какое-то, как они говорили, ханжество, лицемерие. А я бы посмотрел, как эти обличители работали бы в царскосельском госпитале. Только близкие государыне люди, как Анна Александровна Вырубова и некоторые другие, могли на себя взять этот крест. У нас, братья и сестры, чтобы развеять всякую клевету, у нас с вами осталось удивительное сокровище. Это дневник государыни. Офицер, генерал-майор Сыробоярский, один из бывших раненых офицеров, который находился в собственном ее величестве в лазарете в царском селе, где работала и государыня, и царевна Ольга и Татьяна, издал в 28-м году в память святого труда царственных сестер Милосердия во дни Великой войны книгу, которую он заглавил так: «Скорбная памятка». Помимо писем царственных узников, а письма царской семьи из заточения – это удивительное сокровище. Там, ну, я говорил уже, что когда одному из членов следственной комиссии чрезвычайные, которые пытались хоть какой-то, как сегодня бы сказали, компромат найти на царскую семью, он был еврей и революционер профессиональный. То есть, представляете, да, как он мог ненавидеть царскую семью. Он, когда стал читать эту переписку, сказал: «Я ничего с собой не могу поделать, я начинаю их любить». Эту переписку не издали. Сейчас переписка издана, каждый может ее прочесть. и увидит, где правда. И вот в этой книге он перепечатал духовные... Небольшая книжечка сохранилась. Небольшая совершенно. Там, где государыня, ее дневник духовный, где государыня выписывала из святых отцов слова и выписывала стихотворение. И вот эта книжечка – необыкновенное сокровище, потому что, представляете, это писалось в заточении, и обвиненная всем миром, тогда оклеветанная государыня, она изливала душу в этих письмах и изливала душу в этих своих записях. То есть она записывала то, что ей было особенно близко. Все я не смогу зачитать, но вот стихотворение Евангелия есть, а перед этим стоит как эпиграф слова Симеона Нового Богослова. «Заповеди Христовы да будут единым, общим для нас путем, который вел бы нас на небо и к самому Богу». Перед следующим стихотворением из древнего Патерика. «Человек тем более, чем более приближается к Богу, тем более видит себя грешным». И слова Серафима Саровского, который, напомню, был прославлен только усердием святого царя-мученика, царской семьи. «Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земле сей, ибо в своем стремлении к Богу душой и телом созерцает только его одного». А ведь царевич родился, когда государыня и государь, переодевшись в простой одежде, ночью пошли, искупались в источнике преподобного Серафима. Их никто не узнал. И тогда Господь послал царевича Алексея. Ну, потрясающе. Этот духовный дневник государыни, он по своей глубине удивительный. Вот святителя Григория Богослова. «Религия в душе человека не есть философская теория, успокаивающая ум. Она для человека есть вопрос о жизни и смерти, и при том вечных». Какие слова государыня находит у святителя Григория Богослова? Как для нас они важны сегодня, да? Не философская теория, а вопрос о жизни и смерти, о вечной жизни и вечной смерти. Да. А стихотворение Майкова. «Когда гонимый тоской неутомимый, войдешь во храм и станешь там в тиши, потерянный в толпе необозримой, как часть одной страдающей души, невольно в ней твое потонет горе. Почувствуй, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море, и заодно с ним рвется в небеса». А государыня, как она молилась? Ведь представьте себе, она чувствовала себя в чем-то виноватой, потому что болезнь наследственная перешла на цесаревича. А какое надо было иметь величайшее терпение и государю, и государыне, чтобы и сестрам его царевнам, чтобы утешать и переносить страдания отрока Алексея царевича, тяжко болящего. Ведь посмотрите на все фотографии государыни. У нее, ее же называли в детстве солнечный лучик. Она была солнечным лучом. И все равно даже в ее юных фотографиях уже есть какая-то затаенная грусть очень. Причем это та грусть, которая заставляет вот меня, например, вспоминать слова Александра Сергеевича Пушкина. Недавно вспоминали Александра Сергеевича. «От ямщика до первого поэта мы все поем уныло, печалью согрета, гармонией наших муз и дев». Удивительно, какая-то высокая печаль. И благородное, необыкновенное благородство. Вот такой красоты, как красота Александры Федоровны и Елизаветы Федоровны, двух принцесс, такой в современном мире уже найти невозможно. Это необыкновенно одухотворенная красота. И поэтому она находила утешение только в храме и в молитве, и, конечно же, в семье, в этой любви. Государыня писала слова святителя Иоанна Златоуста, записаны в дневнике. «Муки души гораздо больше, чем муки тела, венчают нас, когда они бьют нашу душу, а мы благодарно их переносим». Вот представляете, как это благодарно переносить и клевету такую, и боль, болезнь наследника. Поэтому у нее такие многоскорбные глаза, удивительно мудрые. И глаза святой на фотографиях. И вот слова государыни, тоже выписка. Перед стихотворением «Молитвы дар». «Когда молимся, и Бог медлит услышать нас, то делает это к пользе нашей, дабы научить нас долготерпению, А посему и не надо бы унывать, говоря, мы молимся, не были услышаны. Бог знает, что человеку полезно. Я думаю, что надо отдельно издать этот дневник, государыне, и раздавать. Я думаю, что при венчании молодых супругов хорошо выдавать. «У браки семейной жизни» есть такая брошюрка «Государыня императрица Александра Федоровна о браке и семейной жизни» с предисловием нашего батюшки, отца Артемия Владимирова. Это братство преподобного Германа Аляскинского, отец Герман Подмашинский. Эту брошюрку, книжечку собирал. Это действительно бесценное сокровище. Все, что государыня пишет о семье, вот удивительные слова. «Дети – это апостолы Бога, которых день за днем Он посылает нам, чтобы говорить о любви, мере и надежде». Вот так же, мне кажется, надо издать и дневник государыни духовный ее дневник. Государыня пишет из Тихона Задонского, кстати, при государе приславленном в царствование царя-мученика. «Совесть чистая есть великое утешение. Лучше от единой совести утешиться, хотя бы весь свет порочил, нежели от совести обличаться, хотя весь свет хвалит». Удивительные слова. И из Иоанна Златоуста снова. «Величайшая борьба – это клевета, особенно когда с ней соединено обвинение в важном деле. Если же велика борьба, то явно, что за нее приготовлен и венец блистательнейший». В невольных страданиях, пишет государыня, выписывает из подвижника Марка, «скрыта милость Божия, привлекающая терпящего к покаянию, избавляющая его от муки вечной». Представляете, величайшая борьба – это клевета, особенно когда соединено обвинение в важном деле. То есть не просто поссорились, да, а обвинение в важном деле. А какое важное дело? Государь и государыня, они Россию спасали, они молились о своей стране, они пытались ее удержать на краю пропасти, куда ее эта так называемая прогрессивная интеллигенция толкала, которая желала небо в алмазах увидеть. И больше всего на государыню клеветали. Подумать даже страшно. Представляете, государыня, которая молится по ночам на кладбище, которая работает медсестрой хирургической с царевнами, а о ней говорят, что она немецкая шпионка, что она выдает немцам, что она причина всех бед России. Бояре требуют, я имею в виду, выше свет. Заговор составили, требовали, чтобы государь удалил ее в монастырь. Вот как это было терпеть? Но и я... Дорогие братья и сестры, прочитаю слова святителя Григория Богослова. Государыня их не выписывала в свой дневник, но выписывала о клевете. А здесь вот такие слова. «Враг, дьявол, знает, насколько жестоко и какую душевную боль причиняет клевета, и потому использует ее против сильных своих противников, чтобы сломить их терпение. И Господь наш стал ее жертвой через фарисеев. По своей злобе и коварству клевета занимает первое место среди других пороков. Но награда тем, кто сносит ее, превосходит все прочие награды, которые получает подвижник за свои труды. Только с помощью благодати и под покровом божественной любви можно понести тяжесть напрасной клеветы». И вот тяжесть этой напрасной клеветы выдержала святая царская семья, святая Седмирица. И поэтому, когда мы слышим сейчас от некоторых православных людей, что их якобы прославили только за, как они говорят, за последние годы в жизни, в заточении, да вы подумайте, вот кто из нас выдержит хоть тысячную долю вот такой клеветы, связанной с важным делом, и такого поношения, унижения, гонений, как царская семья выдержала. Да они к этому были приготовлены всей своей благочестивой подвижнической жизнью. Это святая царственная Седмирица. Поэтому молимся мы, дорогие братья и сестры, святым царственным мученикам. Да, и царице-мученице Александре Федоровне вот спрашивали перед этим, а почему нет икон отдельно государыни? Я действительно, знаете, вот очень много икон царской семьи. Но это, наверное, правильно, потому что мы святую Седмирицу не разделяем. Но все-таки хотелось бы, чтобы у тех девочек, которые крещены в честь царицы-мученицы Александры Федоровны, чтобы у них были иконки не только царской семьи, а святой царицы Александры. Мне хотелось бы, чтобы наши иконописцы писали. А лик у нее удивительной красоты. Вот еще раз скажу, все фотографии царской семьи, и государыни, и царицы-мученицы, а фотографии иконы. Фотографии иконы. Смотришь и видишь свет, который исходит от их ликов. И первый раз я это видел, когда мы в 89-м году выставку, советская власть была, Радонеж, мы организовали выставку, царский архив, разрешили нам фотографии. В Москве, на Мещанской тогда, в этом краеведческом музее, в Питере, в этнографическом. И люди просто, даже не успеваешь, я там часами рассказывал о царской семье, люди узнавали, не знали же многое. Но даже до того, как начинаешь свой рассказ, они просто видят эти лики на фотографиях, не лица, а прекрасные лики. Им становится ясно, кем были святые царственные мученики. И вот тропарь днесь и службу святым царственным страстотерцам и мученикам. Днесь благоверные люди, светло почтим, седмирицу честную, царственных страстотерпец, Христову единую домашнюю церковь, Николая Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию Анастасию, Тебо, узы страданий многоразличных, не убоявшихся, от богоборных смерть и поругание телес прияши, и дерзновение ко Господу в молитве лучиши, всего ради к ним с любовью возопием, о святые страстотерпцы, глаз упокаяния, стенанию народа нашего, вонмите, землю российскую, любви к православию утвердите, от междоусобной брани сохраните, мир мирови у Бога и спросите, и душам нашим велю милость. Продолжаем наши передачи, дорогие братья и сестры. И я вновь там спрашивали, почему мученицы, почему страстотерцы, а не мученики. Ну как же, на иконах так и написано. Святые царственные мученики и страстотерцы. Вот в службе, вновь повторяю, мученицы в этой же службе. Мученичи царю Николы, от юности царя славы возлюбивайся, да ему до смерти последуйше. Да, вновь, ну, можно взять другую молитву. О преславного чудесе, святая мученица Александра, святые царственные мученики, мученики и страстотерцы, нет отдельного лика страстотерцев. Есть лик мучеников. У нас на иконах святых Бориса и Глеба, так первых русских святых страстотерцев Бориса и Глеба, так и написано. Святые мученики Борис и Глеб. Почему они и страстотерцы, и мученики? Потому что убиты они как помазанник Божий, как семья, как русского царя, святую семью убивали, враги веры Христовой, как православного государя, богоборцы, христоненавистники. Но как страстотерцы они терпели предательство от тех, кто считал себя тоже православными людьми. Генералы выше свет терпели и клевету, и предательство. Вот поэтому они и мученики, и страстотерцы. Ну, а подвиг, многие говорят, что они великомученики. Ну, как это и старцы многие говорили, их почитали. Мы просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о здравии тяжко болящей Ольги, тяжко болящего Александра, Ольги, Людмилы, болящих Владимира, Натальи, тяжко болящего Владимира, тяжко болящего Александра, тяжко болящего Георгия, Ларисы, тяжко болящего Анатолия, Марии, тяжко болящей Ольги, и о упокоении новопредставленного Михаила, Галины, Николая, новопредставленной Галины, новопредставленного Михаила, Александра. Да, дорогие братья и сестры, спрашивали, я повторяю, в эту субботу мы с вами поедем, место еще, места еще есть, мы поедем в Александров. Поездка посвящена в Свято-Успенский монастырь города Александрова. Поездка посвящена 470-летию венчания на царство первого русского государя Иоанна Васильевича Грозного. Мы не успеваем в наших передачах, я говорил о государе Иоанне Васильевиче Грозном многое, но по дороге мы успеваем, конечно, я думаю, успеваем многие мифы о его царствовании, о его личности развеять. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. В эту субботу мы поедем с вами в Свято-Успенский монастырь Александрова, который при государе долгие годы был второй столицей нашего российского государства, державы российской. И там, в Свято-Успенском монастыре, много святынь. Вот распятие резное, деревянное, я таких больше, скажу, нигде не видел. Тоже Владимирская икона, мощи Корнилия Александровского преподобного. Очень много икон замечательных. Монастырь возрожден, так что... Да, звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Спасибо вам за передачу. Александр вас беспокоит.
Да-да, Александр.
Виктор Александрович, я вот хотел по теме вашей передачи сказать. Значит, много очень документов, которые прославляют царскую семью, и царя, и царицу. Вот вы сейчас упомянули. Вот у меня вопрос такой. Создали фильм «Матильда». У государства нашлись для этого деньги. Много миллионов. Почему бы не создать фильм про, допустим, царицу, про царскую семью? Почему только вот разговоры идут какие-то? Почему у нас существует Ленинградская область, Свердловская область? Почему Ельцин-центр построили, нашлись деньги, по приказу которого был разрушен Ипатьевский дом? А почему бы не воссоздать мемориал Ипатьевского дома? Спасибо большое.
Согласен с вами полностью, Александр, с вами согласен, потому что, ну, на Матильду это вообще не просто безобразие. Когда на клевету, там есть все, мы говорили. Мне приходилось не один раз участвовать в полемике с нашими, скажем так, оппонентами. И я должен вам сказать, что в этом фильме есть все, что представляет угрозу национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности заложена, четко очень сказано. Фальсификация истории, там полная фальсификация жизни царской семьи. Подрыв духовно-нравственных ценностей, там полный, понимаете, когда святых Русской Православной Церкви, любимых православными людьми, пусть большинство еще не воцерковленных не понимают и не осознало для себя, но когда на них карикатуру рисуют, клевещут и лгут, это подрыв духовных устроев, это удары по церкви, это удар, это оскорбление всем нам, православным. В-третьих, я постоянно говорю, что этот фильм – это ритуальное кощунство, это кирпичик в одну из баррикад оранжевой революции, будущего кровопролития, хаоса, который хотят устроить те, кто убивал царскую семью, христоненавистники, богоборцы, враги не только России, а Христа враги. И вот сейчас они этот фильм делают. Почему государство – это величайшее, это не ошибка, это преступление, то, что на этот фильм выделены миллионы этим... Я даже не знаю, как... Вот мы говорили, клевета, да? Клеветник, отец лжи. Вот это его служители. Учители, вся эта компания. До каких пор эти учителя будут над русской историей, над русскими святыми издеваться? Ну, а что тут говорить, понимаете? Я постоянно говорю и буду повторять. Два пути у России. Россия бессмертного полка, Россия святых или Россия Ельцин-центра. Россия Христа, подвижников. Россия наших героев, святых мучеников, страстотерцев, героев, защищавших Отечество, или Россия христопродавцев и вот. Вот недавно на днях Наина Ельцина сказала, что 90-е годы – это не лихие годы, а святые годы. Как у нее вообще язык повернулся такое сказать? Я понимаю, что она... Это святые годы, 90-е. Мы всегда говорили, вот эти слова, были времена тяжелее, но не было подлей. Это святые годы, когда не только страну ограбили, когда издевались над русской историей, над русской культурой, когда плевали в душу народа со всех экранов, когда у нас это семибанкирщина, имена все вы знаете, семибанкирщины, когда они просто издевались, Россию втаптывали в грязь. Это святые годы, это святые годы. Я в Оптиной отца встретил покойного Василия Ермакова в те годы, в Оптиной пустыне. Он говорит, знаешь, говорит, вот на кладбище бываешь, да? Смотришь, огромные мраморные памятники стоят, очень дорогие. Невозможно молиться. Почему? Смотришь, молодые люди, все погибли в бандитских разборках. И душу свою погубили, и молитву Господь не принимает. Это сколько молодежи погибло, это сравнить, это там сколько афганистанов погибло, там говорят вот о афганской войне. За что их положили? За зеленую нарезную бумагу эти доллары, да? Я не говорю уже о том, что народ ограбили. Это и вот эти, и она говорит, что эти святые годы были. Да, храмы открывались, но это было... Ельцин, скажу сразу, он, конечно, патриарха Алексея уважал, он не мешал открытию храма, наша радиостанция начала тогда вещать. Но все, что творилось в стране, пенсионеры у мусорных баков. Сейчас молодым людям говоришь, они представить не могут, что такое могло быть в нашей стране. Солдаты убивали армию, убивали науку. То есть Россию сознательно убивали, и это святые годы были. Они были святыми, потому что дали таких людей, как воин Евгений Родионов, как Женя Родионов. Вот в этом святость была. Дали тех русских ученых, которые даже не за копейки, а вообще без денег не продали. И вот сегодня мы воплощаем эти разработки в новейшую систему вооружения. Дали героев Первой Чеченской, Второй Чеченской кампании. Эти люди были святые. Но когда вот святые годы были тяжелейшие, трагические, святые годы Великой Отечественной войны, как можно сравнивать годы, когда спекулянт, вор, ворюга, процентщик, ростовщик стали героями, либо какие-то шоумены стали, их навязывали как герои, да? Когда в России внедрялась идеология золотого тельца. Идеология золотого тельца – это сатанизм. Как назвать годы, когда в государственном уровне пытались идеологию золотого тельца внедрить? И сейчас мы с этим боремся. Это как это? Ну, это... Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да, Геннадий Егорович.
Мир Божий вашему благословенному радиоэфиру, разливающему по всему лицу земному.
Спасибо.
Во-первых, Виктор Александрович, простите, позвольте обратиться... к вам, к радиослушателям. Сегодня 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка.
Да, да,
помянем
да.
И воздохнем о нем, чтобы Господь помиловал его представшего перед ним. И второе, Виктор Александрович, по поводу вот этой муки, которую затеяли враги Божьей России против нашего народа. Через 100 лет столько страданий, столько крови, столько людей, миллионов погибло. И они снова разжигают ненависть и вражду среди нашего народа.
Да.
Ведь есть православные юристы, они должны обратить внимание, что статья 281 «Возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства, организация экстремистского сообщества, коллективная и с применением служебного положения». Они усиливают наказание за все, по всем трем статьям. 280, 281, 1, 282, 1 и 282, 2. По всем статьям они требуют наказания в самом высшем цензе этого.
Согласен. Геннадий Егорович, наши юристы это знают. Подготовлены документы, материалы. Мы просим всех молиться о том, чтобы Господь вразумил власть придержащих, чтобы до них дошло. Просим молиться о рабе Божьей Наталье Поклонской, которая одна только бьется. Вот меня удивил Карен Шахназаров, Карен Георгиевич, хороший режиссер, но когда вроде бы человек, ну, неверующий, ну, советский человек, но когда он говорит, ну, пусть выйдет фильм, да, а потом мы будем, можно будет запрещать. Что значит «пусть выйдет»? Вот мне хотелось бы Карену Шахназарову, замечательно, много для Мосфильма сделал, возродил. Человек замечательный во многих отношениях. Но его, Георгий Шахназаров, тоже, можно сказать, один из персонажей постсоветской советской истории позднего периода, да, тоже какой-то все-таки государственный деятель, известный человек. Вот если бы его изобразили сатанистом каким-то, блудником, истериком, Карен Георгиевич сказал бы, ну, это право художника, пусть выйдет. Неужели бы вот так отнесся к своему отцу? Как он не понимает, что для нас царская семья – это наши родные, близкие? Что оскорбление царской семьи для нас – это оскорбление наших сродников небесных, которых мы любим как, ну, как членов своей семьи духовной, молимся. Ну, а остальные наши депутаты, я просто даже теряюсь в догадках, что у них в душе, что они говорят, что они делают. Ну вот одна Наталья Поклонская, помолимся, чтобы Господь ее укрепил, и помолимся, чтобы те, кто, от кого зависит это все, чтобы они решили, приняли правильное решение, чтобы этот фильм никогда не получил широкого экрана. В интернете, вот кто поврежден, пусть его смотрит, понимаете? Наша задача уберечь от этой клеветы, от этой лжи и злобы, уберечь тех наших соотечественников, которые еще не знают правду о царской семье. Вот, кстати, мы говорили о поездке в Александров в эту субботу, посвященной правде о первом помазаннике Божьем, государе Иоанне Васильевиче. И вот удивительно, как их судьбы во многом сходятся, понимаете, и первого царя, и последнего. И прежде всего, много общего, это в той боярской злобе, в боярских заговорах против грозного царя, когда княжата хотели править, как удельные владетели в своих волостях, быть полными хозяевами в своих владениях. И такие же заговоры высшего света и олигархов, уже промышленников, против царя-мученика. Но дело в том, что, конечно, тогда государю удалось первому царю вместе с народом одолеть изменников и спасти русскую землю от боярской смуты и разорения врагами. И вот государь, грозный царь, построил тогда, в тяжкой борьбе, конечно, построил православную русскую державу. И она стояла 5 веков. Потому что народ еще понимал, что такое ценность православия. К царствованию государя, вот как Живаха в начале передачи я говорю, у многих не было этого духовного зрения, чтобы понимать, на какой духовной высоте стояла царица-мученица, царь-мученик, их святая семья. А небывалая ненависть, вот клевета, которая 5 столетий уже изливается в этих клеветнических памфлетах на государя Иоанна Васильевича Грозного, и та клевета, которая до сих пор, вот ради чего этот фильм учитель снимает, чтобы оклеветать царя-мученика, уже прославленного. Это общая ненависть врага рода человеческого и ненависть всех врагов православия и России и к первому помазаннику Божию, к последнему русскому царю. Это злоба неутихающая, злоба, клевета и ложь о великих русских государях. И эта ложь, как Майка в своем стихотворении написал, замечательно, порождает шип подземной боярской клеветы и злобы иноземной. И вот до сих пор пытаются эту ложь внушить нашему народу с страниц многих изданий, кинофильмов, телепередач. Да, но ничего общего в их судьбе первого и последнего государя. Это, конечно же, и любовь русских царей к церкви, русской земле, и глубокое почитание святых. При царе-мученике было прославлено святых больше, чем за весь XIX век. Он, будучи сам святым, не зря Паша Саровский говорил, не знаю, святой, преподобный или мученик, видите? Общая, кстати, и любовь к иконам Матери Божией, и явление икон в царстве. Государь Иоанн Васильевич написал стихиру Владимирской, которую мы все поем, а царь-мученик венчался у Владимирской иконы. В царствование государя была явлена державная икона, а где она была явлена? В Вознесенском храме, который построен в честь рождения у Василия III, наследника престола, будущего первого русского помазанника Божия, на московском престоле государя Иоанна Васильевича. Ну, мы об этом поговорим и обо многом другом сможем поговорить. Вот в субботу в поездке спрашивают телефон, просят повторить. В Александров мы едем в эту субботу, братья и сестры. Те, кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Вы не слышали, что сегодня в Думе Шпновский вышел с предложением заменить наш гимн страны на «Боже, царя храни». Как вы это воспринимаете?
Я еще не слышал, но я вообще скажу, ну как, понимаете, вот мы в советские времена, собираясь на наших монархических собраниях, мы царисты, все, кто почитал государя еще в те времена, мы, Боже, царя храни, это молитва русского народа о царе. Но все, что исходит от Жириновского, я воспринимаю как попытку превратить многие добрые начинания в посмешище и их, как сказать, вот, уничтожить смысл того, что может быть доброго. Поэтому от Жириновского, мне кажется, это трудно серьезно воспринимать. А вообще мы говорим, когда мы говорим о восстановлении русского царства, мы должны прежде всего понимать, что царство, чтобы был государь нам дарован, царицей небесной, державной, должны быть верные, воспитаны. Верные – это люди, любящие прежде всего Бога, и тогда и понимающие, что значит служение самодержавного государя, помазанника Божия, о котором писал Иоанн Васильевич Грозный, как также понимал это служение царь-мученик. Если этого понимания нет, то Господь царя не дарует. Все зависит от нашего церковления и нашей молитвы. Ну вот, да, у нас еще звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович, Лариса. Вы знаете, я вслед Глебу Егоровичу, Александру, кстати, благодарю вас за ваше служение. И вот я хотела спросить, а кто защитит наш русский народ, мученик? Ведь, в принципе, ни Конституция не работает, Чайка, что ли, нас защитит. Ну, вы понимаете, как вот страшно звучит. Одна Поклонская. Ну, это же просто ужас какой-то. Вот, конечно, у нас сейчас не 90-е годы, не лихие. Никто по помойкам не ищет куски хлеба. Но наша молодежь совершенно безработная. Они не имеют возможности иметь свое жилье. Вот я сколько знаю молодых людей, они не женятся даже. Они говорят, а как мы можем жениться, если нам не на что содержать семью? Негде работать, негде жить.
Да.
Кто защитит наш русский народ?
Я понимаю, Лариса, вас. И самое страшное даже, это не то, что вот сейчас вроде бы стало материально легче жить. И не только материально, изменились, все-таки юнармия создается, стали, армия возродилась, стали какие-то, вот молодежь все-таки патриотически сейчас настроена, выходит из-под этого пресса. Но то, что я говорил, уже о чем мы говорили в нашей передаче, вот этот культ золотого тельца, он души молодых людей калечит, слова Федора Михайловича Достоевского, в 19 веке сказанные, после реформ этих, когда капиталистический строй стал внедряться так бурно в послереформенную Россию, он сказал, что власть золотого мешка людей вводит от Бога гораздо сильнее, чем любые слова атеистов. Вот понимаете, вот это страшно, когда наблюдаешь нашу молодежь, если вот это, конечно, беспокоит больше всего. И опять же говорю, времена бывали тяжелее, да? Но когда у нас должны быть герои, то есть все главное все-таки это преподавание русской истории. А когда я вижу, как Юрий Петров, это директор Института российской истории, сидит у Познера, это вообще уникальный человек, который может говорить так, что не поймешь, о чем он говорит, и не поймешь его позицию. Это вообще уникальное мастерство. Он сказал так, всегда говорит так обтекаемо, и когда этот человек, Познер, говорит, ну что, не было, он говорит, да не было никакого внешнего вмешательства, Великая Российская Революция. Как не было? Парвуса не было. Не было Троцкого из Америки, да? Но все ученые, тома изданы, документальные подтверждения, не только у нас, за рубежом все, о том, кто устроил эту революцию, ради чего, кем она была, христоненавистниками уничтожена. Это революция, которая вылилась в страшнейшее истребление православного народа. И это говорит глава Института российской истории. Вот я на него, когда посмотрел, их с Познером спелись, просто, понимаете? И пока такой глава Института российской истории, Юрий Петров, Что нам делать? Как вот историю детям преподавать? Только есть военно-историческое общество, там замечательные люди. Ну вот столетие Российской революции. Этот человек, я вижу, завтра коммунисты придут, он скажет, да, я всегда был за Ленина, за Маркса. Завтра монархист, он скажет, я всегда был верным государю, всегда молился царю. Где такие люди вообще берутся? Что с ними делать? Вот это, конечно, страшно. Ну, а я, да, хотел бы сказать о том, что... Ведь что еще общее? Мы же называем Петра и Феврония царскую семью, современными Петром и Февронией. А молодой царь Иоанн Васильевич и молодая царица Анастасия в начале царствования совершали паломничество в Муром к мощам Петра и Февронии. Именно при них Эразм написал житие Петра и Февронии. Они чувствовали особую любовь и благоговение к святым Петру и Февронии. И вот кроткую голубицу... Царицу Анастасию погубит, затем боярская злоба, ее же отравили. Горячо любимую царем Иоанном Васильевичем, царицу Анастасию народ называл кроткой голубицей, при жизни считал святой. Сколько она претерпела от людской злобы и зависти муромских бояр в Февронии, да? И также Анастасия, и также царица-мученица Александра Федоровна. Такую же зависть, людскую злобу, и точно так же требовали выше свет, и многие из дома Романовых, от государя, как бояре муромские, прогнать Февронию, так они требовали от царя-мученика отправить в монастырь царицу-немку, ненавистную двору этому безбожному петербургскому высшему свету во многом. Так что много общего. Но, дорогие братья и сестры, мы знаем, что вот все усилия врага рода человеческого, они направлены, клеветника, они направлены на то, чтобы оклеветать наших святых. Остановить это, и все эти Матильды, и все их прочие, всю их злобу, да, а за ними стоят духи злобы поднебесной, может остановить наша молитва и наша любовь к святым царственным мученикам и молитва к Пресвятой Богородице. О, преславные чудесе, небесе и земли царица, от святых сродников наших умоляемые, да ныне землю русскую покрывает и лика своего изображения милостиво обогащает. О, владычица державная, непрестанней на будущее время, в утверждении на Руси православия, милости чудеса изливати до века. Аминь. Да воскреснет Русь святая молитвами святых, царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!